Приветствую всех вас, братья и сестры. Будем читать из послания филиппийцам из 4 главы, начиная с 10 стиха. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот, братья и сестры, еще один текст на эту же тему хочется прочитать из первого послания Тимофея, тоже нам очень знакомое место, 6 глава 6 стиха. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Я думаю, братья и сестры, для нас вот эти слова очень знакомые. Читаем мы их не раз. Но знакомо ли нам переживание апостола Павла, и можем ли вместе с ним сказать так, что «я доволен всем», что действительно так и у нас. Мы очень хорошо понимаем Павла, потому что сами переживаем то же самое. Или оно не совсем так? Как лучше в жизни, когда мы довольны тем, что происходит с нами, или когда не очень, а может быть, даже сильно недовольны? Когда нам лучше? Понимаем, что когда довольны, то хорошо. Правда, мальчики, когда мы недовольны, вот вы, например, там чем-нибудь, или мама не так сделала, или что, и самому неприятно, да? А когда довольны, то хорошо. Хорошо, и нам также довольны, тогда хорошо. Вот часто, когда мы недовольны, то о чем мы больше всего думаем? В чем причина? Почему мы недовольны? Ну, обстоятельства не такие складываются. Ну, как тут быть довольными? То погода совсем неподходящая, то отношение к нам кого-либо не так, то недостает что-то в нашей жизни. Причина недовольства обычно не в нас, да, вне нас. Мы смотрим, не так получается, и поэтому мы недовольны. Хотя нам самим неприятно переживать вот такое состояние недовольства. Вот я хотел обратить внимание на то, как апостол Павел здесь говорит: «Я научился быть довольным, научился всему». Во-первых, не его учили, он не говорит «меня научили», хорошие люди нашлись, и вот меня научили. Ну, и это было бы очень хорошим явлением, и надо бы воспользоваться, если бы кто-то нас научил. Но, думаю, все равно полностью нас научить кто-то посторонний не сможет. Если мы будем сами недовольны, то учи, не учи нас, нас не научат. Мы можем научиться, то есть сами, когда мы в этом будем очень заинтересованы и сами будем стараться научиться, сами стараться в этом, вот тогда может получиться. Но что нужно для этого, чтобы действительно этому научиться? Ну, хорошему, это же хорошее состояние. Как научиться быть, пребывать вот в таком состоянии? Ну, во-первых, я думаю, что надо для этого иметь такое сознание, как апостол Павел Тимофею пишет, «великое приобретение быть благочестивым и довольным», что это приобретение, что это что-то ценное, что-то дорогое, что стоит его заиметь. Вот я так подумал, есть, бывает такое свидетельство, когда благая весть приходит, ну, в отсталые народы, где мало кто даже грамотный читать может. И вот кто-то уверует уже в возрасте, учиться ему, кажется, читать, уже и время прошло. Но когда он сильно заинтересуется, чтобы читать Слово Божие, удивительно быстро научается читать. И читает Библию, читает Евангелие. Почему так успех такой? Конечно, мы можем сказать, Господь помогает. Безусловно. Доброму делу Господь содействует. Обязательно. Но и другая сторона здесь. Он сильно хочет это, сильно в этом заинтересован. И сильно старается. Вот я все равно всегда хочу с мальчиками немножко поговорить. Это же будущие проповедники, правда? Будете проповедовать в свое время? Так вот, в школе кто старается, лучше учится, правда, чем тот, кто не старается. Ну, я вот когда учился, хоть и давно было, но я так помню, что кто старался, тот и лучше учился. Ну, бывает, конечно, способности зависят. Так вот, насколько мы заинтересованы этому научиться? Можно еще обратить внимание, апостол Павел и в том, и в другом месте говорит о том, что человек не рождается довольным и входит в жизнь не с этой способностью быть довольным. Скорее всего, мы рождаемся в этот мир, и от самого детства можно видеть, как проявляется недовольство уже в малом, еще разговаривать не умеет, а проявить недовольство уже умеет. И учиться не надо этому. А вот или апостол Павел говорит, я научился, или говорит, великое приобретение. То есть его не было, но он приобрел вот это вот. Или можно его приобрести. И тот, кто его приобрел, он приобрел что-то ценное, что-то дорогое. Очень хотелось, я почему говорил, что нельзя научить? Ну вот если бы я взялся сейчас, вот я научу всех вас быть довольными, получилось бы у меня? Не получится. Научить нельзя. Но хочется заинтересовать, чтобы все мы старались, все мы сами стремились к этому. И вот что еще будет содействовать этому, чтобы быть довольными. Здесь нужно еще некоторые понятия. Вот Давид говорит в 15-м псалме, он говорит, «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Довольный он или недовольный? Довольный жизнью, довольный наделом какой ему. Но вот этот межи мои, то есть это граница его участка, его владения. И он доволен, что ему досталось. Ну, мы понимаем, что в целом-то, если духовный смысл, то здесь говорится о судьбой своей он доволен. Он доволен, как сложилась у него жизнь. А на что указывает это, межи мои прошли по прекрасным местам? Он сравнивает это, когда израильский народ зашел в обетованную землю, то им давали участки, делили вот эту землю, обещанную им, на колен, вот на родам, семействам, выделяли участки. И вот он говорил этими словами, как бы говорит, что ему достался хороший участок. Жизнь его, ему приятна, что она прошла так. А если вспомнить, ну, довольно много в Библии описывается жизнь Давида, потому что она во многом является для нас примером, уроком, поэтому мы можем так немножко знать о жизни Давида. Все ли у него так было благополучно, что он, ну, само оно располагало ему быть довольным? Как? Ну, можно было бы так сказать. Как мне повезло, еще будучи подростком, может быть, юношей, его взяли во дворец царя играть на музыкальном инструменте. Как прекрасно устроилась жизнь моя. Ну, а с чем это было еще связано? Дважды в него летело копье. И жизнь, он говорит... После этому другу своему Нафану, Иоаннафану, говорит, что один шаг между мною и смертью, да? И это было у него не раз. У него были переживания до того, как он воцарился, были то, слышит, филистимляне разоряют Гумна вот вокруг Кииля, спрашивает, идти ли в защиту, не идти, Бог говорит, иди. Он защитил жителей этих, их имение защитил. Ну, а потом Саул услышал, он в городе собрал войско поймать его. И он спрашивает у Господа, выдадут меня эти жители города или не выдадут? Бог говорит, выдадут. Ну как так? Защитил их, оградил их от этих филистимлян. А теперь, когда Саул придет, они его выдадут ему. Что это значит выдать Давида Саулу? Что с Давидом получится? Конечно, Господь силен был бы и так защитить, но угроза реальная. Вот такие переживания. То Сикилаг разорили амаликитяне, сожгли всех родных, увезли, увели в плен, и настолько огорчились его соратники, что даже думали побить его камнями. Все это переживание, все это как бы путь жизни Давида, который после говорит, что межи мои прошли по прекрасным местам. Ну и после, когда он воцарился, мало ли было у него переживаний. Вот его военачальник убивает Авенира, с которым Давид заключил мир, согласие. Это большое огорчение для царя. То восстал на него Авесалом, убил старшего его сына, а потом сам восстал на отца. Ну, переживаний много. Значит, то, что Давид доволен, это не от того, что у него были хорошие обстоятельства в жизни, а доволен, он выше об этом говорит, в этом же 15-м псалме, он говорит, что «ты держишь жребий мой». И «ты держишь жребий мой». Это что? Ну, по жребию делили участки. И он понимает, что ему достанется, или какая у него будет жизнь, какие обстоятельства – будет он проходить, это зависит от Господа. Ты держишь жребий мой. Ты определяешь, что должно со мной встретиться и что нет. Братья и сестры, вот в этом есть очень сильное и для нас, христиан, необходимое понимание и вера в то, что жизнью каждого из нас управляет Господь. Он определяет, что нас должно встретить. Он определял, какие обстоятельства были для нас, ну, в советское время, какие обстоятельства сейчас. Мы переживаем из-за братьев наших сестер Средней Азии, которые особенно сейчас терпят притеснение. Да, несправедливо с ним поступают, с ними поступают. Но а если бы Господь не хотел, чтобы так было, мог бы Он защитить их? Конечно, мог бы. Конечно, мог бы защитить. Вот наш Господь, Он тоже так понимал. Он говорит, Сын Человеческий идет, как написано о Нем. Это Он перед Своими страданиями говорит. Он знал, что путь Его через страдания, Голгофу, суд перед Пилатом и избиение, все это было, определял Господь, как о нем было написано. И он так это воспринимает. Это не значит, что те люди, которые издевались над ним, избивали, распинали его, судили, что они, ну, исполняли волю Божию, они праведны. Нет. Но он воспринимает путь свой из руки Отца Небесного. Можем ли мы так понимать свою жизнь? Пророк Иеремия в книге «Плач Иеремии», он говорит в 3 главе там, «Кто это говорит, что и то бывает, чему не Господь повелел быть?» Но даже, может быть, более сильное выражение. Пророк Исаия, он в 53 главе говорит 10 стихом, что Господу угодно было поразить его. Кого поразить? Иисуса Христа, Сына Своего. Угодно было ему поразить. Находил ли он удовольствие в этом, что приходилось поражать сына своего? Нет, конечно. Но ему это было угодно. Почему? Нужна была жертва умилостивления, который никто другой не мог принести, как только Иисус Христос. И желая спасения людей, человечества, Отец, Ему было угодно, пусть, если нет другого пути, пусть Сын пойдет на эти страдания, на эту смерть, только бы можно было оправдать тех людей, которые ищут этого оправдания, которые хотят угождать Богу, жить по воле Божией, и Ему угодно было. Можем мы так сказать всегда о нашей жизни? Случилось, ну вот, может, неделю назад, я еще думаю, я с дочерью живу в Курске, там, вот там внук, ну, у нее там 10 детей, и вот внук, ему лет 7, упал, сломал руку, сильно сломал. Его в больнице поражает. Дочь из больницы звонит, плачет, страдает сильно, там на вытяжку положили его. Ну как, жалко внука или не жалко? Жалко. А жалко дочку, которая рядом смотрит на страдания сына своего, плачет в трубку. Жалко? Конечно, жалко. Но в то же время я думаю, что там в последнее время стал дерзить маме своей. Может быть, это пути Господни, которых Господь усматривает, они должны наложить определенный отпечаток на его жизнь, он же страдает тоже, чтобы направить его в должное русло, течение жизни его, понимание его. И тогда думаешь, что лучше? Или гладко прошла бы жизнь без страданий, без всяких, но вырос бы таким дерзким, несогласным, или пусть пострадает, ну, воспитается. Конечно, такие рассуждения мы иногда можем сказать, ну, какая-то жестокость. Оно, ну, так, с виду кажется жестоко, а такая цель. И вот апостол Павел послание к римлянам направляет нас, в 8 главе он говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все. И мы так понимаем, мы в это верим, что это действительно так. И вот в этом основание для того, чтобы научиться быть довольными. Не выходить из этого состояния довольства. А что значит, если мы верим, что жизнью нашей управляет Господь и обстоятельства Его, выполняет, может, даже сатана выполняет иногда, например, книги Иова. Тяжкие страдания у Иовы. Но а кто определял, до какой границы эти страдания могли доходить? Бог определял, хотя выполнял сатана, он был в этом заинтересован, но один брат говорит, сатана не может поступать иначе, чем присуще его характеру или его сущности. Конечно, сатана всегда поступает по своей сущности, но определяет Господь. И это наше утешение, что и с нами ничего не может происходить другого, чем то, что определил Господь. И знаете, вот такое понимание, оно помогает нам быть в любых обстоятельствах, быть довольными и воспринимать происходящее, не возмущаться там, я помню, мне это очень хорошо помогало, когда милиция там грубо обращалась, стражники, когда судья выносит приговор, когда там надсмехаются над нами, нас судят. Я понимаю, что все это усмотрел Господь. И оно дает такую возможность оставаться спокойными, довольными. Как определит Господь, так будет. Нелегко, но все равно это Господь определил. И знаете, как вот это, вот наш Господь Иисус пример показывает в этом. Вот когда Петр выхватил меч и отрубил ухо, он говорит, вложи меч в ножны его. Неужели мне не пить чашу, которую дал мне Отец? Но другими словами, он ему говорит, что неужели надо что-то предпринимать, вот чтобы защититься? Да 12 легионов ангелов пришло, если бы надо было бы защитить. Но неужели мне не пить чашу, которую определил для меня Господь? Так и мы можем сказать. Неужели мы откажемся от того пути, которым ведет нас Господь, от тех обстоятельств, которые Он устраивает для нас? Если мы учитываем, что ведет нас Господь, а мы недовольны этим, тогда это как называется? Это называется ропот. А доброе это дело – ропот. Вот сколько страдали израильтяне в пустыне от того, что они роптали. Бог их ведет, но и не всегда легкими обстоятельствами. 3 дня пути по пустыне, песок горячий, а воды нет. Легко ли? Конечно, трудно. Но если бы они просто делились своими переживаниями с Богом в молитве, говорили бы, нам трудно, ты помоги, тогда оно не было бы ропотом, и Господь дал бы им воды, не даст же Он им умереть. Вот так и в нашей жизни. Если мы все-таки недовольны так, как ведет нас Господь, то это ропот. И это мы недовольны тем, как Господь нас ведет. И это очень, очень серьезно. Поэтому как бы нам вот так научиться быть довольными, не проявлять вот этого недовольства, а смиряться и серьезно быть заинтересованы в этом, чтобы научиться. Не просто учиться этому, а научиться. То есть достигать в этом определенного успеха. И это жизнь нашу, оно сделает... Обстоятельства будут оставаться теми же, а жизнь наша будет более легкой. Потому что когда мы с ропотом, трудно нам, а когда мы принимаем это довольное, так, значит, Господь усмотрел так, значит, мы смиряемся с этим. Это не значит, что нам должно нравиться. Нравилось ли Господу нашему страдать? Борьба в Гефсимании, она показывает, что нет. Но почему Он пошел этим путем все-таки добровольно? Потому что Он заинтересован был в результате этих страданий. Что Он этими страданиями достигает? Так и мы должны понимать. Вот как мы уже вспоминали вот этот стих, «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Значит, Господь усматривает, мне нужно дать какое-то благо, духовное благо, как-то мне воспитать, это доброе дело, во мне воспитать какую-то необходимую черту характера, или духовного состояния, и он видит, что другим путем он не может во мне достигнуть этого, как только через такие обстоятельства, которые, не очень нравятся. И он повел меня этим путем, значит, мы, понимая это, остаемся довольными, не ропщим против этого. И тогда вот наши... Страдания, они приносят нам определенное благо. И вот таким образом, понимая это, оно гораздо легче тогда переносить даже те трудности, которые в другом случае вызывают у нас ропот. И поэтому, вот как здесь он говорит, я научился, достиг в этом определенных результатов, и он может сказать, умею жить, и в скудости умею жить в изобилии. Научился всему. Но при всем этом он все-таки не останавливается на этом, что вот я научился, я теперь спокойно могу, нет. Он понимает, что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Наша зависимость от Господа, она всегда остается, и благо нам, когда мы это никогда не забываем, когда мы всегда помним, что мы всецело зависимы от Господа. И Он может с нами достигать духовной высоты то, что нам самим не под силу. Мы сами не можем достигнуть такого состояния. Но а с Господом все могу, укрепляющий меня Господи. Вот я еще одно место хочу прочитать. Это вот из 60-го псалма. Вот он, Давид здесь так говорит. «От конца земли взываю к Тебе в уныние сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую». Но я, братья и сестры, уверен, что Давид не имел в виду каменную скалу. Оно выглядело бы, ну, как-то по-детски, если бы вот он впал в уныние и вопиял бы к Богу, вот увидел скалу, сам забраться не может, и вот он просит Господа в унынии сердца с воплем: «Ты возведи меня на эту скалу». Да зачем она тебе, эта скала, если это каменная скала? Ну, не можешь, недосягаема для тебя эта скала. Ну и пусть, зачем тебе туда, что тебе там? А он имел в виду, конечно, духовную скалу. Вот как он дальше и говорит: «Ибо ты прибежище мое, ты крепкая защита от врага». Вот на духовную высоту, скалу, твердое основание он хотел забраться, но понимал, что для него это недосягаемо. Он сам не сможет забраться. Ну вот, как я уже говорил, что нам всегда надо помнить свою зависимость от Господа. Вот как здесь, он зависим. Он говорит: для меня эта скала недосягаема. Мы можем, если сами мы вот так, уповая на свою силу, да, вот апостол Павел научился быть довольным, хорошее дело, и я возьмусь и научусь этому. Раз апостол Павел научился, значит, и я смогу научиться. И буду уповать на себя, а у меня ничего не получится. Так и будет одно за другим недовольство и на то, и на другое, и на третье, и ропот, и... Но, а если для нас вот эта высота, она привлекательна, если для нас быть довольным, мы смотрим на это как на великое приобретение, и нам очень хочется подняться на эту скалу, на это твердое основание, Бог поможет. Если мы, подобно Давиду, будем в этом крепко заинтересованы и будем умолять, просить Его, тогда Господь поможет, поднимет нас на эту высоту, и жизнь наша с этой стороны будет намного легче. Мы будем довольны этим. Ну, не раз рассказывают, что, ну, бывает, лежат или сестра, или брат больными долгие годы, прикованы к постели, страдают, не могут подниматься. Одни терпеливо переносят это, и их посещают, они даже утешают других, ободряют других. Ну, есть такие примеры, не однажды встречаемые такие примеры, и а другой или другая, она один ропот приходит на посещение, она только жалуется, только говорит о том, как трудно, да как мало ее посещает, да никому не нужна она, никто не любит, и что это за церковь такая, где вот любви нету и так далее. Пусть будут одинаковые страдания, одинаковые условия у этих двух. У кого жизнь приятнее и легче? Кто ропщет или кто терпеливо переносит страдания свои? Конечно, тот, который терпеливо приносит. Изменить обстоятельства нам не под силу, и Господь в этом отношении может с нами и не советоваться. Вот апостол Павел имел такое жало в плоть. Видно, очень неудобное переживание для него. Трижды просил Господа удалить его. Но Господь видит, что благо для него это жало, чтобы он не превозносился. Он говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Павел успокоился, доволен не только тем, голодно или сытно жизнь проходит, но и с этим жалом он успокоился, доволен, что и поэтому буду больше хвалиться немощами своими и так далее, потому что когда я немощен, обитает во мне сила Господня. Вот так и в нашей жизни гораздо приятнее будет, когда мы будем достигать вот это состояние, научаться этому и быть довольными и прославлять Господа. Вот я так: сколько дети Божьи терпят и терпят безропотно, это все служит к славе Господней. Оно и в вечности когда-то будет, когда будут судиться нечестивые, они могут, может быть, и вздумали бы оправдаться. Да мне такие обстоятельства были, как трудно было, и поэтому, ну, иначе и поступать-то нельзя было. И Господь всегда сможет указать: а вот мои дети, смотри, какие у них были обстоятельства, как их гнали, как они в катакомбах жили, как истребляли, как по лесам скитались, в мелотих и козьих кожах и так далее, по ущельям и горам. И Господь может указывать, и смотри, они терпеливо переносили это, и расхищение имения своего приняли с радостью. Ну, как дальше свидетельствует Павел. Поэтому, когда мы не ропщем, а воспринимаем со смирением те обстоятельства, то переживание, которое постигает нас в жизни, то этим самым мы прославляем Бога. А тот, кто прославляет Бога в этой жизни, он будет в славе с Богом в вечности. Поэтому оно, ну, как бы двойное такое, ценность в этом, быть, проявлять не ропот, а довольство. И в этой жизни легче, и в вечности еще вознаграждение будет за это. Поэтому хотелось так сказать: Павел оценил это, научиться этому, и научился, Бог помог. Так пусть это будет и нашим желанием учиться этому, научиться во славу нашего Господа. Аминь. Oh,
Yeah.